Всем привет! В эфире 80-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Большое спасибо всем, кто оставляет вопросы на наш волшебный телефон 514-09-49. Мы получили, например, вот такой замечательный вопрос, явно связанный с прочтением книги «Джордж и Большой взрыв». В этой последней из трех книг о приключениях мальчика Джорджа в космосе речь идет о том, как Вселенная разлетается во все стороны со времен Большого взрыва уже больше 13 миллиардов лет. И мальчик Лёша из Питера явно под впечатлением от этого вопроса предлагает посмотреть внимательнее на Солнечную систему, в которой мы живем.
Здравствуйте, я Лёха Петров. Мне 7 лет. Я живу в Петербурге. У меня есть вопрос. В книге про Джорджа написано, что Вселенная расширяется, и звезды от нас отдаляются. Расширяется ли наша Солнечная система? А Солнце от нас отдаляется? До свидания.
Я передал этот вопрос другу нашего издательства, замечательному астроному Владимиру Георгиевичу Сурдину, и получил от него довольно подробный ответ. И вот сейчас позвоню Лёше в Петербург и перескажу ему, что мне написал Владимир Георгиевич.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно ли попросить Лёшу Петрова?
Лёшу Петрова?
Да.
Что? Это что?
Алло, это Лёша?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Да, карманный ученый, привет.
Мне сказали, что ты сегодня ночуешь в гостях у друга.
Да.
Вы там сильно хулиганите?
Да нет, воюем так на мечах.
Воюете на мечах, страшное дело. Вы вообще сможете заснуть сегодня?
Чего?
Вы сможете заснуть после этого?
Да.
Хорошо.
Рыцарь.
А, ты рыцарь. Но ты готов говорить про Вселенную и Солнечную систему? Или ты сейчас рыцарь?
Да, готов.
Готов?
Я даже как засну готов.
А, ты так любишь астрономию? Ты так любишь космос?
Да.
Может быть, ты космический рыцарь?
Нет, ну я не знаю. Если в космосе рыцари, которые так хорошо фехтуют на мечах.
А ты очень хорошо фехтуешь, да?
Да.
То есть, может быть, во всей Вселенной, даже на других планетах, не найдутся такие фехтовальщики?
Да.
Умелые, да? Одним словом, отвечая на твой вопрос, разбегаются ли планеты и Солнечная система? Нет. Разлетаются галактики в разные стороны. Галактики — это огромные скопления звезд. И наша галактика, знаешь, как называется?
Да, знаю, Солнечная система.
Нет. Наша галактика называется Млечный Путь. И Солнечная система — это такая крупица, песчинка, которая входит в состав Млечного Пути. Вот как. И мне очень интересно объяснил наш знакомый астроном Владимир Георгиевич Сурдин, который обычно помогает мне отвечать на астрономические вопросы, что когда взрывается граната, ты знаешь, что такое граната?
Да.
Ее осколки летят в разные стороны. Но сам по себе каждый осколок не расширяется. То есть, например, если на каждом осколке будут сидеть муравьишки, то муравьишки на одном осколке будут лететь в одну сторону, а на другом осколке в другую сторону. Но два муравья, которые сидят на одном осколке, останутся вместе. Они даже могут держаться за руки и не будут разлетаться. Точно так же галактики разлетаются, но Солнечная система не разлетается. Она летит вместе с галактикой Млечный Путь. Понимаешь?
Я понял.
Хорошо. Тогда звони нам еще. Пока.
Пока.
Ну а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Как вы знаете, в этой рубрике я называю 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. Вы должны угадать, какой факт полная чушь, а разгадку я скажу в конце передачи. Факт первый. Тесто и пластилин устроены похоже. Факт второй. Луна постоянно приближается к Земле. Каждый год расстояние между Луной и Землей уменьшается почти на 4 сантиметра в год. Факт третий. Слово «сливы» и слово «сливки», хотя звучат похоже, на самом деле не имеют ничего общего. Факт четвертый. В древности женщины носили бороды накладные, такие, вроде париков, только на подбородке, чтобы придать себе более высокий статус. Итак, подумайте, какой из этих четырех фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи.
Здравствуйте, Арман ученый, меня зовут Лена. Мне 7 лет. Я хотела у вас спросить, из чего делает пластилин. Спасибо.
Из чего же сделан пластилин? Сейчас позвоним Лене и обсудим.
Да.
Алло, это Лена?
Нет, сейчас я
буду. Можно попросить?
Алло.
Привет, Лена, это карманный ученый.
Здрасте.
Отличный вопрос. Из чего делают пластилин?
Да.
Мы подробно говорили про это в выпуске номер 34.
Угу.
Но я напомню, пластилин состоит из порошка, например, мела, и какого-то вещества, которое делает его не сыпучим, а тягучим. Было сыпучее вещество, а стало тягучее. Например, воск или масло. Вот разные виды масла используют для изготовления пластилина. Если пластилин налепить на бумагу, то по бумаге быстро расплывается такое масляное пятно. И это подсказывает нам, что пластилин делается из масла. Ты можешь делать сама свой собственный пластилин, знаешь, из чего? Из муки и воды. Ты берешь порошок. Мука – это порошок, она сухая, она сыпучая. Добавляешь воду, и получается тягучее тесто. Вы когда-нибудь делаете тесто с мамой?
Да.
Ну вот, получается пластилин. А из пластилина любишь лепить?
Да.
Что ты лепишь из пластилина?
Ну, у нас есть редко пластилин, а так я люблю.
У вас нет пластилина?
Редко. Мама редко его купила. А здесь я обычно божьих коровок люблю.
Божьих коровок. Очень здорово. Если ты когда-нибудь слепишь божью коровку, и вы ее сфотографируете, обязательно ее нам пришлите, хорошо?
Хорошо.
Спасибо, Лена. Звони нам еще.
Спасибо. До свидания.
Пока. Счастливо.
Здравствуйте. Меня зовут Миша Романенко. Мне 7 лет. У меня вопрос. Я хочу узнать, почему хозяйки, когда пекут пирог, кладут муку под тесто? Почему она не прилипает из-за муки? Спасибо, до свидания.
Здравствуйте, карманный ученый. Я Соня Романенко. Мне 5 лет. Продукты сливы и сливки очень похожи на друг дружку, но они из разных продуктов.
Мне кажется, эти 2 звонка из одной семьи. Сейчас мы позвоним и обсудим сразу оба вопроса по очереди.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит карманный ученый. А можно ли попросить Мишу или Соню?
Да, конечно, можно минутку.
Спасибо.
Мишенька, карманный ученый тебя беспокоит.
Здравствуйте.
Привет, Миша. Это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашивал, почему хозяйки сыпят сухую муку,
да,
прежде чем положить пирог на противень? И это отличный вопрос. А у тебя дома часто пекут пироги?
Ну так, по-среднему.
По-среднему? А какой твой самый любимый пирог? С какой начинкой?
С яблочной.
О, это очень вкусно. А ты помогаешь его делать? Ты немножко умеешь его тоже делать?
Ну, в основном знаю рецепт.
Ты можешь резать яблоки. А ты можешь нам потом попозже прислать рецепт твоего любимого яблочного пирога? Как ты его делаешь?
Я его весь не умею делать, если честно.
Ага.
В основном рецепт знаю умственно.
Умственный рецепт. Хорошо. Это очень полезное знание. Оно когда-нибудь тебе обязательно пригодится. Сейчас я объясню тебе, почему надо сыпать сухую муку. Дело в том, что тесто похоже на пластилин. Ты согласен с этим?
Да.
Пластилин любой состоит из сухого порошка и какого-то масла, которое делает этот порошок тягучим. Сухой порошок просто сыпется, но если смешать его с маслом или с какой-то жидкостью, то получится что-то вроде пластилина. И тесто устроено точно так же. Мы берем муку, берем воду, добавляем масло или яйца, и получается пластилин. И он, конечно же, прилипнет к противню, если ничего против этого не предпринять. Но если насыпать сухую муку и на нее положить этот пластилин, ты можешь сделать такой опыт: взять пластилин, насыпать на стол муку и сверху положить пластилин, он ни за что не прилипнет. Даже если ты будешь очень стараться, даже если пластилин будет очень теплым и долго мять его в руке, он будет очень уже липким, все равно к муке он не прилипнет ни за что. И скотч не захочет прилипать к муке, потому что мука окажется между пластилином и противнем и не даст ему прилипать. Во-первых, она будет впитывать немножко жидкость, и он на самом краю станет сухим.
Замечала, вот, когда мама печет пирог, замечала, что немножко края становятся сухими.
Именно. Например, если ты мукой, если ты хочешь лепить пирожки, маленькие пирожки, но руки у тебя будут испачканы в муке, то края пирожков не захотят слепляться, потому что мука делает этот пластилин не клейким, не липким. Во-первых, она немножко впитывает воду, и в этом месте пластилин делается сухой и не липким. А во-вторых, липкий, клейкий пластилин цепляется за мельчайшие неровности, которые есть на противне. А мука все эти неровности забивает, и не за что зацепиться этому пластилину. Это как если бы ты пытался ухватиться за какие-то небольшие углубления в скале, если бы ты лез на скалу, а эти углубления были бы забиты песком, и твои пальцы бы выскальзывали оттуда. Вот так же и пластилин не может зацепиться за поверхность, которая вся...
Ну что, хвататься за обои, и ты ничего не сможешь забраться никуда.
Да, потому что это гладкая поверхность, совершенно верно. И вот эта сыпучая мука, она убирает все неровности и делает пластилин нелипким. И тесто делает нелипким. Понимаешь?
Да.
Хорошо, а Соня есть там рядом?
Соня?
Да.
Да, конечно, есть.
А дай мне ее, пожалуйста. А ты звони нам еще, пока.
Пока, спасибо.
Спасибо тебе.
Соня, тебе карманный ученый. Здравствуйте.
Привет, Соня. Привет, привет.
Привет.
Ты спрашивала, почему сливы и сливки называются похоже, хотя они из разных продуктов.
Да.
Вот это хороший очень вопрос. Действительно, между этими словами нет ничего общего. И слова, которые звучат одинаково, но между ними нет ничего общего, называются омонимами. Омонимы. Такое сложное слово. А если они звучат почти похоже, и при этом между ними нет ничего общего, то это явление называется омонимия. Сливки так называются, потому что их сливают. Знаешь, откуда их сливают?
Нет.
А вообще, знаешь, откуда берутся сливки?
Нет, вообще не знаю.
Доют корову, стоит молоко в ведре, и если оно некоторое время постоит, то произойдет очень интересная вещь. Самая жирная часть молока пойдет вверх, потому что жир легкий. Если ты, например, возьмешь масло, любое, например, подсолнечное, и нальешь его в воду, то масло будет плавать сверху, потому что оно легче воды. И вот вся жирная часть молока окажется наверху, а менее жирная внизу. И эту жирную часть можно слить из ведра в отдельную банку, и получится полная банка сливок, потому что они более жирные. А слово «сливки» ничего общего с этим не имеет, и оно связано со всякими древними словами, которые означали «синий блестящий». И в разных древних языках сливы обозначались похожим словом. И это какой-то плод, который такой синеватый и блестящий. Короче говоря, ничего общего со сливками, представляешь?
Да.
Это получилось случайно. Эти два слова звучат похоже совершенно случайно. Ну, например, как имя Соня не имеет ничего общего со сном. Да, хотя похоже звучит на сон, сон и Соня. Но нет ничего общего. Это случайность. Так бывает. Понимаешь?
Да.
Это случайность. Называется омоним. Можешь вместе со мной сказать? Омоним.
Омоним.
Отлично. Звони нам еще. Пока.
Пока.
Здравствуйте. Меня зовут Илья Боровский. Мне 8 лет. У меня есть 3 вопроса про животных. И все про название. Первое. Почему белка, она же не белая, а почему зяблик? Где он зябнет и когда? А почему голубь? Он же не головой совсем. Спасибо.
Итак, я быстро отвечу сразу на три вопроса. Слово «белка» как раз очень даже связано со словом «белый». Именно сейчас вы можете уже пойти в парки и в леса и посмотреть, белки начали линять. И у них появляется белая грудка. Они в зимнем меху как раз частично белые. Ну и остальная часть тела серая, но светло-серая. И поскольку охотились в старину именно вот на эту белую белку, вообще белка в древнерусском языке называется «виверица». Кстати, от этого слова происходит название африканского мангуста «виверра». Я на сайте положу картинку, и будет видно, какой он замечательный, но он из отряда хищных, а белка – это такой грызун. Но вот мангустов древнерусские люди не видели, у них было, значит, специальное слово для белки – «виверица». Но поскольку охотились именно на белую виверицу, у нее более ценный, более теплый мех, то от частого упоминания этого названия оно сократилось до слова «бела», а потом «белка». Так что тут есть связь. Что касается зяблика, я советую вам почитать зооблог, запись от 11 апреля. Весной мы говорили про зябликов. Они действительно зябнут, потому что самцы, особенно старые самцы, вообще не улетают. Таких очень немного. Им очень холодно зимой. Часто бывает так, что самцы очень рано прилетают и поздно улетают на зимовку. И вот в марте можно видеть, как прилетели самые первые самцы, занимают территорию, начинают петь, отгоняя конкурентов, и зябнут. В Швеции потеплее, и там многие самцы остаются. И Карл Линней, который вообще дал название многим очень видам птиц и других животных, и растений, он вообще первым придумал давать научные названия всему живому. Он жил 300 лет назад. 250, если быть точным. Так вот, Карл Линней обратил внимание, что зяблики, самцы зимуют в одиночестве, чтобы удержать территорию, чтобы ее не заняли во время зимовки. И назвал их холостяками. На латыни зяблик будет «фрингилла целепс». «Целепс» значит «холостяк». Вот, значит, получается, что такое научное название для зяблика – это «холостяк», а русское название «зяблик» по одной и той же причине, потому что самцы подолгу торчат без самок на своих территориях. Сейчас, может быть, вы еще можете увидеть каких-то оставшихся самцов. Это редкость. А в марте вот слушайте вот такую песню. Как услышите, значит, вот прилетел самец и зябнет. Наконец, что касается голубя. Тут вообще совершенно удивительная история. Если быть точным, слово «голубой», вот этот цвет голубой, наоборот, происходит от слова «голубь», потому что у голубя на шее бывает голубоватый такой отлив, такой переливчатые красивые цвета. И вот этот цвет, похожий на шею голубя, называют голубым. Откуда же тогда само слово «голубь» берется? Тут совсем смешно и удивительно. Слово «голубь» берется от слова «желтый». Дело в том, что в русском языке, в древнерусском языке, этот корень, который есть в слове «желтый», связан с двумя цветами – и желтый, и серый. И вот, значит, такую сероватую птицу называли «желтой», потому что она серая. И сокращенно, заменив «ж» на «г», «голтая», «голая», и получили название «голубь», то есть такая серая птица. А поскольку, значит, у нее есть еще такие цветные перья, то появилось еще название цвета голубой. Итак, цепочка такая. От слова «желтый» происходит голубь, от слова «голубь» – слово «голубой».
Здравствуйте, меня зовут Бузова Мария. Мне 7 лет. Мой вопрос – откуда появилась первая прическа? Спасибо, до свидания.
Вот мы поговорили про историю слов, а нам пришел вопрос про историю причесок. И тут уже не обойтись моим любимым словарем Фасмера, где я ищу историю слов. И я позвонил замечательному историку Сергею Иванову. Он рассказал мне, как в древнем государстве Ассирия за 17 веков до нашей эры люди уже брились наголо, носили особые накладные бороды, в том числе женщины. И он также сообщил, что в те времена появились первые парики и парикмахеры. Я хочу сказать, что Сергей Иванов – автор замечательной книги «История простых вещей». Ее можно купить в магазине «Букашки». Итак, вот что мы обсудили с историком Сергеем Ивановым. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это «Карманный ученый». Вот нас тут спрашивают, что нам известно про первые прически, когда возникли самые древние прически.
Это, по счастью, то, что мы можем видеть на самых древних рельефах, поэтому историю причесок мы как раз знаем довольно хорошо. Разумеется, люди срезали себе волосы, наверное, и в каменном веке, потому что у нас иногда мы находим каменные бритвы, которые, видимо, использовались для срезания, в том числе и волос. Но, тем не менее, если говорить именно о прическе, как о специально уложенных густых волосах, то самые первые прически зафиксированы главным образом в Ассирии.
Расскажите нам немножко, что это была за страна и когда это было?
Вообще говоря, в Шумере тоже были прически, да? Так что можно говорить, что прически уже у нас есть и в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но во 2-м тысячелетии до нашей эры точно есть прически, которые, как можно судить по изображениям, отражали, ну как и сейчас это происходит, социальный статус человека, да? И отражали его половую принадлежность, причем не так, как мы это себе представляем, потому что чаще роскошные и пышные прически были как раз не у женщин, а у мужчин.
Вот это да.
Да. Вот. Кроме того, разумеется, отдельным образом ассирийцы культивировали бороды. Борода была чрезвычайно важной частью именно с признаком социального статуса. Бороды, как и волосы, красили, между прочим, чего сейчас, как я понимаю, делают, во всяком случае, гораздо реже. Вот. И мало того, женщины высокого социального статуса носили накладные бороды в знак своего высокого положения.
Ого.
Вот. Ну, кроме того, волосы действительно именно в Ассирии появляется впервые специальный термин для профессии парикмахера, бородобрея. Вот. И там же появляются, естественно, парики, которые тоже играли огромную роль и впоследствии играли огромную роль. Кстати говоря, в цивилизации, которая идет по времени после ассирийской, шумерской, а именно в Египте, практически все люди, видимо, были бриты наголо, но носили парики. Все парики различались, соответственно, статусу. Вот. Так что, как видите, люди ухаживали за своими волосами очень давно, но все-таки не надо забывать, что самым первым, что стали люди делать с волосами, это сбривать их наголо. И, в частности, вот признаком, например, раба или преступника была обритая голова. Вот, конечно, волосам всегда придавалось символическое значение, о чем, я думаю, все, даже и дети, знают благодаря известной истории про Самсона и Далилу.
Напомните нам ее, пожалуйста.
Ну, знаменитый библейский герой Самсон никогда не стриг волос, но вот поскольку считал, что вся его сила в этих волосах. И враги подослали к нему женщину, которая его напоила и во сне его обрила наголо. И действительно он утратил всю силу, вот, и враги его захватили в плен, и праздновали, торжествовали. Но пока они торжествовали, вокруг него скованного, прикованного к колонне, волосы успели немножко отрасти, с ними вернулась малая часть силы Самсона, и ему хватило ее для того, чтобы вырвать с корнем колонну, которой он был прикован, и тем самым обрушить свод и убить всех своих врагов. Это замечательная история, показывает, да, какую важную символическую роль древняя культура отводила волосам.
Ничего себе прическа.
Ну что ж, отсутствие волос тоже прическа.
Да. Я хотел в завершение вернуться к Ассирии, о которой вы говорили. Вы можете нам сказать два слова, во-первых, когда было это государство, и во-вторых, как бы нам не перепутать его с Сирией?
Нет, вы знаете, с Сирией его не надо путать прежде всего по причине географической реальности, потому что Сирия – это страна, находящаяся около Средиземного моря, да, а Сирия охватывала гораздо больше регион и скорее бы совпадала с современным Ираком, да, Междуречьем, вот. Она существовала больше 1000 лет, и начало ее относится примерно к 17 веку до нашей эры, а исчезновение, гибель к 7 веку нашей эры. Так что, как видите, это была чрезвычайно долгая, длинная цивилизация.
Очень интересно. Спасибо большое. Мы будем дальше изучать прически. Всего доброго.
До свидания.
Вот такая история у причесок. Посмотрите, я выложу на сайте карту, и там будет видно, где находилось древнее государство Ассирия. И я еще поищу изображения барельефов, на которых видны эти древние накладные бороды и, может быть, парики. А теперь подошло время для отгадки в нашей постоянной рубрике «Полная чушь». В начале передачи я сказал, что тесто и пластилин устроены похоже, и то, и другое липкое, и то, и другое делается из сухого порошка, и там добавляется какой-то пластификатор, вода, яйца, масло в случае теста, или масло, нефть, воск в случае пластилина. Так что это было верно. Потом я сказал, что расстояние между Луной и Землей каждый год уменьшается, и Луна приближается к Земле. И вот это была полная чушь. На самом деле Луна каждый год отъезжает от Земли на расстояние 3,8, то есть почти 4 сантиметра каждый год. Но надо заметить, что это явление никак не связано с большим взрывом, с тем, что разлетаются в разные стороны галактики. Частью одной из галактик является Солнечная система. Но дальше мы еще увеличиваем как будто микроскоп и наводим на резкость Землю и Луну. И то, что вот они разъезжаются между собой, не связано с большим взрывом. Это часть их сложных взаимоотношений, которые тянутся уже миллиарды лет. И еще вопрос, чем они закончатся в будущем. Но это отдельный вопрос, отдельный от большого взрыва. Потом я сказал, что история слова «слива» и слова «сливки» не имеют ничего общего. Но это вы, наверное, уже и так поняли. Читайте обязательно словарь Фасмера. Я на сайте еще раз положу ссылку на него. Вы можете просто в интернете его читать. Его интересно просто читать и искать там историю знакомых слов. И потом я сказал, что в древности женщины носили бороды. Ну и вы поняли, что это была правда. Действительно, в Ассирии для пущей важности те женщины, у которых была власть, надевали бороды, чтобы с ними получше считались. Но, к счастью, эти времена уже в прошлом. И сегодня женщины и мужчины имеют равные права и равные возможности. И вне зависимости от того, кто какую бороду носит. На этом 80-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Читайте каждый день наши блоги, читайте книги издательства «Розовый жираф». До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».